Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Голос России» Виктория Луценко. Поводом для нашей с вами встречи в эфире стало событие, мимо которого просто нельзя пройти. В этом году одна из самых старых общественных организаций в России, старейшая даже, я бы сказала, общественная организация в России, Русское географическое общество, отмечает свой юбилей. 18 августа 1845 года, а по старому стилю 6 августа, императором Николаем I было подписано ходатайство генерала-адъютанта Федора Петровича Литки об учреждении Императорского русского географического общества. В те времена подобные организации создавались по всему миру. Русское стало 4-м в Европе и 5-м географическим обществом в мире. В настоящее время президентом общества является Сергей Кожугетович Шойгу, попечительский совет возглавляет Владимир Владимирович Путин, а у нас сегодня в гостях вице-президент Русского географического общества, академик Российской академии наук, декан географического факультета МГУ Николай Сергеевич Касимов. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Добрый день.
Спасибо, что пришли с юбилеем, вас и ваше детище в том числе.
Спасибо, это детище императора Николая.
Император, вы продолжаете его дело. Вы знаете, 19 век, когда появилось Русское географическое общество, с его стремительным развитием науки и техники поставил перед географией как наукой новые задачи. Век 21-й темпы только наращивают, потому и перед РГО задачи стоят непростые. Николай Сергеевич, скажите, пожалуйста, каковы же задачи, которые стоят перед Русским географическим обществом сегодня в 21 веке?
Действительно, Русское географическое общество является одним из старейших в мире, Лондонское королевское общество и так далее, Берлинское, Парижское. И самое главное, что это общество, которое имеет очень богатые традиции. Вот возникнув в середине XIX века, оно, я думаю, успешно как бы пронесло вот те необходимые традиции, которые и сейчас необходимы, которые возникли тогда. То есть это изучение нашей страны, изучение природы мира, поддержка различного рода экспедиций, поддержка образовательной деятельности и просвещение в этой сфере. Причем не только, собственно, природы, но и различных экономико-географических проблем, которые возникали, естественно, уже тогда, и такой известный вице-президент, потому что всегда президентом или попечителем общества был член императорской фамилии, такой известный ученый, как Семенов-Тяньшанский, Петр Петрович Семенов-Тяньшанский, он был статистиком, экономико-географом, вот, но, тем не менее, был назван вот в честь той территории, которую он в том числе в свое время изучал, то есть Тяньшань. Сейчас, как и, собственно, раньше, и в российское время, до революции, и в советское время перед обществом стоят, на мой взгляд, те же задачи. Это способствовать развитию географической науки, образованию, просвещению и воспитанию, я, может быть, немножко теперь шире скажу, эколого-географической культуры населения. Мне кажется, что вот эта самая последняя задача является, может быть, даже сейчас основной.
Безусловно. Я так понимаю, что, если так сформулировать коротко, то главной задачей является помочь нам, например, жителям России, которые живут на этой территории, познать мир вокруг себя, оценить его и бережно к нему относиться. Правильно я понимаю?
Абсолютно правильно.
Николай Сергеевич, а вот с помощью, в общем-то, вас хотела напомнить нашим слушателям, какие знаменитые путешественники, их открытия делали славу Русского географического общества. Там ведь одни фамилии чего стоят.
Действительно, особенно в начале деятельности Русского географического общества были блестящие исследователи, главным образом, например, Центральной Азии, такие как Пржевальский, Потанин, Козлов, ну и целый ряд других, чего стоит Миклухо Маклай, который раньше вообще не очень сильно знали, но потом он получил действительно большую известность как этнограф, занимаясь Новой Гвинеей. И, конечно, на первых этапах развития Русского географического общества основное внимание было посвящено изучению малообследованных человеком территорий, ну, те, которые в основном, конечно, лежали к югу и востоку, и к востоку, так сказать, от центра нашей страны. Вот затем, конечно, может быть, эти исследования имели и другие векторы, ну, например, скажем, в конце XIX века, начале XX века очень важное значение получила Арктика, и там целый ряд тоже был блестящих исследователей, географов, но и не только географов, поскольку эта проблема может быть более широкая, такие как, скажем, Седов, адмирал Колчак в том числе, которым был тоже членом Русского географического общества, который внес большой вклад в изучение островов Северного Ледовитого океана, ну и целый ряд других ученых. И всегда Русским географическим обществом уже и в советское время руководили очень крупные ученые, такие, скажем, как Николай Иванович Вавилов, Шакальский, Трёшников, очень известные океанологи, исследователи северных областей, или Антарктиды, как, например, академик Трёшников, вот, которые внесли, конечно, выдающийся вклад в изучение природы нашей Земли.
Нашей Земли, безусловно. В связи с тем, что территория нашего государства очень велика, существует отделение Русского географического общества в разных регионах нашей страны. И я знаю, что количество этих отделений сейчас принято решение увеличить. Как это будет происходить?
Да, действительно, общество состоит как бы из центральных штаб-квартир, то есть в Петербурге в основном традиционно, ну, сейчас в какой-то степени и в Москве, но всегда очень важная компонента деятельности Русского географического общества была работа региональных отделений. Существует очень старое отделение, например, Томское отделение, Воронежское на Дальнем Востоке, например, называлось Восточно-Сибирское в Иркутске, ну и целый ряд других. Практически в каждой области существовало региональное отделение. Нужно сказать, что, конечно, за последние годы, ну, в связи главным образом с двумя проблемами, с изменением юридических, как бы, оснований вообще работы наших общественных организаций, но в том числе, конечно, с экономическими причинами, их количество несколько уменьшилось. И сейчас стоит задача расширения сети региональных отделений, ну, может быть, как бы, считая, что почти в каждом области, наверное, должно существовать, особенно если имеются там крупные географические учреждения, такие, скажем, как университеты или Институт Академии Наук, наверное, должно существовать региональное отделение Русского географического общества, которые должны заниматься изучением, скажем, региона, своего региона на разных уровнях, региональном уровне, муниципальном уровне, школьниками, студентами, исследователями, учеными и так далее.
И, в общем-то, Русское географическое общество может привнести серьезный вклад, например, для создания... Вот существуют же такие уроки в наших школах, урок регионального знания, что-то из этой области. И, насколько мне, например, известно, это не настолько популярная история в школах, и довольно мало часов отводится на это. Может ли Русское географическое общество каким-либо образом повлиять на увеличение часов по этой дисциплине в наших общеобразовательных школах?
Я думаю, Виктория, что задача общества состоит в том, чтобы в целом совершенствовать систему как школьного, так и высшего географического образования, и, кстати, и послевузовского тоже географического образования, или колледж географического образования. И для этого существует, наверное, целый ряд путей, ну, скажем так, как проведение конкурсов различных, поощрение лучших преподавателей, школьников, студентов, поощрение лучших проектов, например, студенческих проектов, которые делаются в вузах, экспертиза учебников, которые существуют в школьных учебниках или учебников в высших заведениях, с которыми мне приходится с этой проблемой сталкиваться, я имею в виду с качеством учебников, школьных учебников, она достаточно остра по всем направлениям, в том числе и по географии.
И Русское географическое общество может тем или иным образом, видимо, влиять на качество этих учебников?
Я думаю, что, безусловно, да, потому что если мы будем заниматься этой проблемой, то РГО станет, скажем так, одним из игроков на этой сцене, потому что сейчас важная очень деятельность в этом и в дальнейшем тоже выполняет Академия наук, в которой существует специальная комиссия, например, сейчас по экспертизе качества и научного содержания школьных учебников.
И это прекрасно.
Вот мне приходится там заниматься как бы, ну, географическими учебниками, и нужно сказать, что с первого раза, по крайней мере, отвергается до... Ну, 60-70, а, кстати, в некоторых науках и больше учебников. Или им делаются очень существенные замечания, и они направляются на переработку.
Но зато из оставшихся можно выбрать себе направление.
Оставшиеся должны быть поощрены.
Да. Одна из задач Русского географического общества, как вы правильно упомянули, привлечь внимание людей к важным проблемам географии и экологии. В этот юбилейный год у РГО появилась новая инициатива. На реализацию проектов, которые соответствуют направлениям деятельности общества и имеет государственное значение, попечительский совет РГО выделяет гранты. В этом году, насколько мне известно, было их выделено 15. Каковы направления, по которым были выделены гранты?
Действительно, это очень важное событие в жизни общества, то есть создание попечительского совета, и очень важно, что представитель правительства возглавил этот попечительский совет, и были выделены 15 первых грантов на различные номинации, которые к этому времени существовали. Я назову только главные из них. Ну, например, поддержка экспедиционной деятельности. И здесь я бы хотел бы назвать, ну, по крайней мере, два таких проекта, которые были поддержаны грантами Русского географического общества. Первый из них, на мой взгляд, очень интересный – это уточнение границы между Европой и Азией. И мы знаем все прекрасно, что Уральские горы – это граница между Европой и Азией, но это мы с вами знаем, а больше же никто этого не знает, да? Вот. И, кроме того, Урал – это такая четкая преграда, которая отделяет, ну, как бы две территории. Но дело в том, что к югу от Урала граница между Европой и Азией, от Уральских гор, точнее, она не столь хорошо обозначена на территории. И существует несколько подходов и зарубежных, и наших, российских, к проведению границы. Иногда она проводится по реке Урал, иногда берутся некоторые другие рубежи, иногда это главный Кавказский хребет, иногда это предгорье Кавказа, например, скажем, Кумаманочская впадина, ну и некоторые другие подходы. И вот была проявлена инициатива Институтом Степи Уральского отделения Академии наук, и в частности его директором Александром Александровичем Чебелевым, тоже вице-президентом Русского географического общества, вот провести исследование по уточнению этой границы. И вот сейчас уже были соответствующие экспедиции, и я думаю, что зимой мы получим отчет об этой экспедиции. Это не значит, что мы проведем новую границу, безусловно, но такая работа позволит, скажем, более обоснованно дать предложение о том, где к югу от Уральских гор могла бы проходить граница между Европой и Азией.
Какие еще интересные примеры из 15 грантов?
Ну, я бы назвал еще Алтайскую экспедицию Русского географического общества, которая проводится на Алтае и в Саянах. Мне кажется, что очень важна поддержка экспедиционных исследований студентов, в основном географического факультета Московского университета, связанных с проведением Олимпиады в Сочи. Там наши студенты и зимой, и летом проводят экспедиции по оценке состояния окружающей среды этого региона, по влиянию Олимпийских игр, планируемых Олимпийских игр, объектов Олимпиады на окружающую среду, и не только на окружающую среду, но и на экономику, хозяйство, может быть, некоторые культурные традиции. И я бы назвал еще несколько других проектов. Например, мне кажется, очень интересным проектом является создание атласа русских географических открытий. Это важно, это приоритет. Это сфера нашей деятельности, потому что, наверное, всегда всем людям, и русским, и американцам, и англичанам, и голландцам, важно, если они имели какие-то приоритеты в открытии, которые проводятся на Земле. Вот и поэтому такой атлас будет создан не в этом году, потому что создание атласа – это все-таки 2-3, по крайней мере, года. Но мне кажется, что это очень интересное получится, очень интересные получатся результаты. Есть очень другие интересные проекты, которые к концу года мы посмотрим, как они реализовались, каковы их результаты. Такого, скажем, этнокультурного, может быть, плана. Вы знаете, может быть, что существует таких два гранта. Первый называется «Лица России», а второй «Тюрки». То есть, как бы, ну вот, мне кажется, такое правильное название – этнокультурное и антропологическое направление географии, которое, вообще говоря, в некоторые периоды его существования были достаточно мощным таким направлением. И, например, создатель географической школы в Московском университете, академик Дмитрий Николаевич Анучин, в конце XIX века был крупнейшим антропологом и географом. Поэтому это направление, оно, может быть, было развито раньше достаточно сильно. Ну, что еще можно было бы отметить? Я думаю, что интересны целый ряд и других проектов. И я думаю, что осенью, наверное, в ноябре, когда
можно
будет проводиться съезд,
итоги.
Мы подведем первые итоги, но, как правило, эти проекты имеют такую годичную продолжительность, и они, окончательные итоги, будут подводиться в марте следующего года.
Можете ли раскрыть тайну, каковы заявки, которые были поданы на 2011 год на соискание грантов? Что там есть интересного?
Ну, сейчас поступают инициативные заявки от различных лиц и организаций, и уже существует их несколько десятков. Они, подчеркиваю, носят инициативный характер, они сейчас потихоньку рассматриваются, но, собственно, грантовая политика на вторую половину 2011 года будет объявлена, я думаю, где-то в начале сентября, когда будут окончательно ясны те темы, по которым Русское географическое общество будет поддерживать, давать соответствующие гранты. и те принципы, по которым эта политика будет проводиться. Сейчас, скорее, поступление вот таких заявок носит вот инициативный и такой вот, ну, как бы хаотический, скорее, такой характер, да. Мы сейчас собираем и эти заявки, но главное – это получение заявок, после того, как будет объявлена тематика или оглашена грантовая политика общества на следующем этапе.
Мне бы хотелось, чтобы РГО традиционно поддерживало экспедиции. Это всегда интересно, и есть вероятность того, что что-нибудь интересное из экспедиции привезется исследователями.
Безусловно, экспедиционная деятельность, полевая работа – это, может быть, одна из самых главных составляющих жизни географа.
Да, безусловно. Кстати, к юбилею Русское географическое общество получило такой, может быть, небольшой в масштабах истории 165-летний, но очень приятный подарок. Я говорю о том, что 4 августа мы узнали об итогах Олимпиады, Международной Олимпиады по географии. И теперь мы точно знаем своего героя в лицо, зовут ее Ксения Соколова. Это девушка, которая закончила в этом году школу, а сейчас она является уже студенткой географического факультета МГУ. Так вот, она стала победительницей в Международной Олимпиады по географии. И, в общем-то, стоит отметить, что это единственная была девушка, представительница прекрасного пола в нашей команде. И это очень приятно получать такие подарки тоже. Согласитесь, и Русское географическое общество, в общем-то, наверное, в скором времени пополнится новым членом с прекрасным именем Ксения Соколова.
Да, действительно, кстати, был выделен специальный грант РГО на поддержку вот этой Международной географической олимпиады, и он, несомненно, я думаю, сыграл свое значение, потому что это была и помощь в изучении английского языка, на котором проводилась олимпиада, это и различные виды тренингов с преподавателями, которые проводились как лекционные, так и в полевых условиях в Тверской области, это и форма очень такая симпатичная в русских традициях, которые наши члены этой команды выступали на этой олимпиаде на Тайване. Это и другие некоторые вещи, которые при подготовке к такого рода олимпиадам, современным олимпиадам, необходимы. Ну, например, оснащение их необходимыми приборами, ну, например, GPS и так далее, и помощь, так сказать, финансовая в других различных направлениях. И мне очень приятно, что этот грант не прошел впустую.
Вот.
Да, было бы жаль, если бы не победили, но так вышло, что победили.
Да,
победа всегда очень многое оправдывает, и, конечно, нам нужно поздравить и всю команду, которая достойно выступила, и персонально Ксению, которая действительно получила хорошие результаты и получила золотую медаль. Таких несколько медалей, нужно сказать, вот, но вот всегда приятно среди нескольких десятков таких команд, когда наши представители получают медали. Нужно сказать, что это за последнее время вторая медаль золотая, и тоже школьник тогда, в 2008 году, Алексей Фадеев также получил золотую медаль в Тунисе, где проводилась такая же вот международная географическая олимпиада, и он тоже является студентом географического факультета.
Что тоже приятно, безусловно.
И нужно сказать еще, что оба этих золотых медалистов, они поступили к нам на факультет как победители Всероссийской географической олимпиады без экзамена.
Собственно говоря, подводя итог нашей беседы, стоит отметить, что те традиции, которые были заложены Русским географическим обществом, в общем-то, соблюдаются. Дети побеждают на олимпиадах, наука развивается, и это всегда приятно, согласитесь? Поздравляем Русское географическое общество с этим юбилеем. Надеюсь, я лично от себя, что, в общем-то, позиция этой общественной организации в нашей стране будет только крепнуть.
А я готов поздравить тоже всех членов Русского географического общества с нашим праздником.
Да, безусловно. Друзья, напомню, 18 августа Русское географическое общество отметило свой юбилей, 165 лет. Об этом событии мы поговорили с деканом географического факультета МГУ, академиком Российской академии наук и вице-президентом Русского географического общества Николаем Сергеевичем Касимовым. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Счастливо.